Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» передача «Беседы с батюшкой» и ее ведущий Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма святого праведного Симеона Богоприимца в Скачках Санкт-Петербургской епархии, председатель комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Санкт-Петербургской епархии и руководитель Санкт-Петербургского епархиального центра православного объединения «Супружеские встречи» протоиерей Александр Дягилев. Отец Александр, рад вас приветствовать. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Большое спасибо за приглашение.
Очень рад. Пожалуйста, благословите наших телезрителей.
Ой, да благословит Господь телеканал «Союз», всех, кто смотрит его. Да благословит Господь и нас провести этот эфир, чтобы он был к пользе для всех нас.
Благодарю, отец Александр. Дорогие друзья, сегодня у нас очень важная тема. Звучит она так. Почему распадаются семьи? Мы работаем в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию в Петербург по телефону 812-677-6244 и в рамках нашей сегодняшней темы задавать ваши вопросы. Отец Александр, да, с Богом. Начинаем. Статистика, конечно, часто очень пугает, которую можно встретить. Я, когда готовился к нашему эфиру, встретил разные цифры. Пишут, конечно, что половина. То есть половина, ну, например, на 100% браков, 50% разводов. Но доводилось встречать и иную статистику, что на 100% браков, 100% разводов. То есть вообще совершенно ужасающая цифра. И возникает вопрос, почему так происходит? И, может быть, начать как раз стоит с того, что, ну, озвучить ту статистику, может быть, которой вы на данный момент обладаете по этому поводу?
Ну, я отслеживаю статистику достаточно давно. Я пользуюсь сайтом gsk.ru. Это сайт, сейчас называется Федеральное агентство по статистике. И, в принципе, там данные опубликованы. Тенденция следующая, что, ну, примерно по Российской Федерации в течение многих лет количество разводов составляет где-то 60%, если брать соотношение зарегистрированных браков в ЗАГСах и количество браков, которые подали на развод и были разведены в ЗАГСах. Конкретно за 2016 год это 62%. И есть, к сожалению, тенденция последние годы к тому, что процент разводов растет. Хотя я обратил внимание, что скорее на самом деле падает количество заключенных браков, а количество разводов остается примерно стабильным. Почему так? Можно думать, возможно, из-за того, что люди, к сожалению, выбирают путь греховного сожительства, один из ответов, почему такие цифры. Также, может быть, потому что именно сейчас пришло время жениться, выходить замуж тем, кто родился в так называемые лихие 90-е годы, когда я помню, что встретить беременную женщину или женщину с коляской было диковинкой. Если так, то я надеюсь, что со временем цифры несколько изменятся в лучшую сторону все-таки. Но вот сейчас вот ситуация такова. В Санкт-Петербурге за 2016 год распалось 49%. Чуть-чуть-чуть меньше половины, в общем-то, так что на общероссийском уровне вроде как даже неплохо. Хотя все равно цифра ужасающая. А, например, в Ленинградской области 81%. Насчет 100% я такого не слышал. Я знаю, что максимальные цифры разводов – это еврейский автономный округ и, скажем так, Дальний Восток и, прежде всего, Магадан, Магаданская область, вот там. Но в других регионах тоже цифры далеко не самые лучшие. Очень хорошие, самые лучшие результаты, как можно догадаться, это Чечня, Ингушетия. То есть вот те районы. И мы видим, что религиозность общества, конечно же, влияет. Заметно влияет. Даже независимо от того, какая религия, влияние есть. Далее, вот очень важная цифра, конечно, это церковная статистика. Для нас, пожалуй, она самая интересная.
Да, конечно.
На меня возложено очень непростое послушание. Все, кто хотят получить так называемый церковный развод Санкт-Петербургской епархии, фактически это, ну, не церковный развод, а признание брака расторгнутым, признание факта того, что брак расторгнут. Перед тем, как обратиться в епархиальное управление, звонят мне. И моя задача, побеседовав с человеком, понять, можно ли там еще что-то исправить, как-то вызвать на разговор. Честно могу сказать, что чаще всего это единичные случаи, потому что в большинстве случаев люди уже по несколько лет вместе не живут, и часто там уже где-то на стороне новые семьи. И вдруг они вспомнили, что когда-то были венчаны, и вот что надо развестись, вроде как. Но когда можно что-то изменить, я приглашаю людей поговорить. И иногда получается, скажем так. Но где-то, я бы сказал честно, в 1% случаев. Так вот, там, где принимают прошение о расторжении церковного брака, там ведется статистика своя. А все приходы нашей епархии, как и во всех епархиях, подают регулярно в епархиальное управление данные о количестве крещений, о количестве отпеваний и о количестве, разумеется, венчаний. И вот я решил эти цифры сопоставить. Опять-таки, уже 3 года подряд их сопоставляю. И цифры таковы. 2014 год было 1600 венчаний, там, даже 1700. 2015 – 1600, 2016 – 1550. То есть цифра венчаний, как мы видим, к сожалению, то же самое, снижается. А процент разводов остается примерно стабильным, где-то 850-900 в год.
Это вот именно таких, так называемых,
по Санкт-Петербургу, да,
церковных разводов, которые через епархию решаются эти вопросы.
Я могу сказать так, что меня тревожит 2017 год, потому что количество звонков, вот, на мой взгляд, заметно увеличилось. Mm-hmm. Если раньше я получал 3-4 звонка в день, сейчас иногда до десятка доходит. Да, я не знаю, почему, я не знаю из-за чего, но вот тоже так интересный момент. В общем, получается, что распадается, ну, по данным на 2016 год, 54% венчанных браков. Вот это самое печальное. И мы, конечно, можем говорить, что, к сожалению, многие люди венчались в свое время как дань моде, и когда распадается светский брак, то вот распадается церковный. Но я могу сказать и о том, что в этой статистике есть и браки верующих людей. И приходится быть свидетелями того, что да, вот он верит, она верит искренне, а вместе ужиться не могут. У них начинаются какие-то большие сложности. Ну и плюс такая вещь, о которой как-то у нас не очень принято говорить, но тоже факт есть факт. Очень часто буквально трещат по швам семьи у клириков, у священников. И, в общем-то, с этим нужно что-то делать. Тоже проблема есть. Она налицо.
А каковы причины? Вот вам удается побеседовать с этими людьми, то есть серьезная действительно цифра, до 10 звонков в день, со всеми вы ведете какую-то беседу, и вот, может быть, есть у вас тоже какая-то статистика по причинам, хотя они, конечно же, самые разные, но вот как-то, может быть, их можно даже классифицировать вдруг.
Ну, на первом месте, вот так вот, это супружеские измены, алкоголь, наркотики и, ну, скажем так, вмешательство родителей одной из сторон, либо обеих сторон конфликта. Это вот то, что я бы так прежде всего выделил. Часто это несбывшиеся ожидания, когда вот так начинаешь беседовать, сразу в этом не признаются, но потом выясняется, что «а я-то ожидал, что оно будет так-то», оно вот по-другому пошло. Разница воспитания, разница темпераментов, каких-то реакций психологических. Часто причиной развода являются деньги, неотданные кредиты, потери работы, то есть вот какие-то такие факторы. Религиозная разница. Часто ситуация, которая возникает, когда она верит, он не очень-то. Вроде крещеный, но не очень-то верит. Она настаивает на венчании, потому что ей батюшка-духовник благословил венчаться. Он, ну, тебе надо, так давай. А потом начинаются сложности. Бывает наоборот. Она неверующая, он верующий. Но чаще все-таки она верующая. Может быть, в принципе, даже оба верующих, но разная степень уцерковленности. Разные, кстати, духовники.
Вот и... вопрос, да. Один или разные духовники, мы, наверное, его еще поднимем с вами.
Да, да. Касаемо родственников, родителей, чаще всего их вмешательство идет из лучших соображений, но... То есть вроде как пытаются помочь, поддержать, но на практике я не знаю, возможно, наши телезрители даже сталкивались с такой классической манипуляцией, когда, например, мать, чаще мать, говорит своему ребенку: «Жен у тебя может быть много, а мать у тебя одна». Ну или «мужей у тебя может быть много, а мать у тебя одна». Это манипуляция. А кто сказал, что жен или мужей должно быть много? Но вот особенно у матери-одиночек есть такое желание не отпустить своего сыночка, не отпустить свою доченьку, чтобы всегда была рядом, чтобы контролировать, что там у нее происходит. И вот из-за этого, скажем так, непрошенные вторжения внутрисемейную жизнь, особенно при совместном проживании, в общем-то, одна из частых причин распадения семей. Незрелые мотивы для вступления в брак, ну, например, блеснуть белой фатой, прокатиться на черном лимузине. А вот друг такую вечеринку закатил, а я тоже хочу. Вот что-то такое. Здоровье, ну, особенно, скажем так, в интимной сфере. Дурные привычки и зависимости, я говорил о них. Ну, чаще алкоголь, наркотики, иногда игромания, например. И вот одной из причин является, как ни странно, появление детей. Когда появляется в семье ребенок, семья проходит очень сложный и очень важный этап вообще своего развития, который на первом этапе, буквально первые дни, дает некое воодушевление, вдохновение. Ура, у нас теперь ребеночек. Вот этот момент встречи из роддома. Вот. А дальше начинаются будни, надо пеленки гладить, надо их стирать. Жена, хочет она того или нет, она вынуждена с головой уйти в ребенка на какой-то момент. Мужчина чувствует себя оставленным. Нет, он тоже любит ребеночка. И более того, он чувствует свою ответственность. Он с головой уходит в работу. Как же теперь надо еще одного кормить? В итоге она чувствует себя брошенной мужем. Муж все время на работе, стал дольше задерживаться. Он чувствует себя брошенным женой. Приходишь домой, она уже там спит с ребенком и не поговорить ничего. И вот этот момент, он длится года два с половиной. Такой сложный момент, пока грудной ребенок, пока мать вынуждена почти все силы на него тратить. Вот этот этап иногда некоторые семьи просто не переживают. И поэтому это миф о том, что появление ребенка автоматом укрепляет семью. Я знаю такие случаи, когда люди рожали там 5, 6, 7 детей именно в надежде на то, что вот родим много и станем крепкой семьей. В итоге потом хоп и разводились.
Прям и так дети, за голову. Страдают,
да, 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 и дети страдают, совершенно верно. Ну и еще две причины я бы выделил. Это непонимание чувств друг друга. Это вот то, что называется фразой «не сошлись характерами». И неумение правильно и грамотно выстроить диалог. Если удается решить эти две причины, понять чувства друг друга и грамотно выстроить диалог, то, как показывает практика, удается решить все остальные причины. Поэтому вот эти два момента – это то, на что стоит прежде всего обратить внимание, когда мы думаем о том, как помочь семьям преодолеть сложные ситуации.
Да, спасибо, отец. Александр, действительно много причин. И удивительным образом, казалось бы, вот дети, да, ну, тоже доводилось сталкиваться с примерами, когда все разваливалось, к сожалению. А ваши собеседования с людьми, которые вам звонят, они на них как-нибудь положительно могут повлиять? То есть бывало такое вдруг, что человек, например, мог задуматься и потом оказаться, к примеру, у вас на супружеских встречах со своим браком, трещащим по швам, но как-то вот его, может быть, вывести?
Да, такое бывало, бывало и не раз. Слава Богу, был свидетелем таких ситуаций, когда казалось, что все, семья уже невосстановима. Кстати, у нас на супружеских встречах мы берем принципиально пары, которые находятся либо в венчанном, либо хотя бы в зарегистрированном браке, то есть признаваем церковью за брак. Но в качестве исключения мы берем пары, которые находятся в разводе, при условии, что за время развода они не вступили в другие браки. Тогда мы их берем как семейную пару, если они хотят попробовать все-таки поработать над отношениями и, может быть, восстановить. Вот такие пары к нам тоже попадались, это всегда очень сложно. Но всегда особо радостно, когда действительно ты видишь, что вот эти два человека, которые еще вчера буквально ругались друг друга не могли видеть. Знаете, вот ну, супружеские встречи чуть позже, конечно, тоже поговорим.
Да, конечно.
Это выездная программа.
Угу.
Но вот обычно мы используем загородные отели, и вот момент оформления в отель, пятница вечер, видно, как приезжает семейная пара, бросает вещи и садятся на разные концы дивана. Проходит, ну, сутки проходят. Буквально сутки проходят. Вечер следующего дня эти два человека держатся за руки и смотрят друг другу в глаза. И вот когда видишь это, понимаешь, все, другого больше ничего не надо. Это счастье.
Да, слава богу, что такие примеры тоже есть.
Угу.
Вот что касается еще одной причины. Доводится наверняка тоже сталкиваться и с подобными вещами. Вот есть такое понимание, что семья должна быть, может быть, вернее, даже, так скажем, патриархальной, да, что вот глава семьи муж, жена мужа слушает, и вот у них такая гармония. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам очень все это красочно описывает. Но, конечно, сегодня существует масса других мнений, особенно такие вот вещи, как, например, зараза такая. Я уж не знаю, как к этому могут отнестись наши телезрители, но часто вот все-таки феминизм — это, ну, какой-то бывает перебор и крайность, да? И спор о том, что вот равенство, или, может быть, даже жена там выше себя ставит гораздо, а мужчина ей нужен так, как придаток какой-то. Вот вопрос. Вот патриархальные семьи, они тоже разрушаются, и подобные виды сегодня невозможны? Или же все-таки эта модель остается такой традиционной и наиболее крепкой в плане брака и решения, может быть, каких-то проблем, которые там могут возникнуть?
Вы знаете, мы живем в уникальное время. Нравится нам это или нет, но время уникальное. Оно отличается от всего того, в чем когда-либо жили наши предки, в том числе и святые отцы. И вот как нам себя вести в это время, на самом деле мы далеко не всегда найдем ответ и в Священном Писании, и в святоотеческой литературе в виде четкой рекомендации. Понятно, что остается идея «люби».
Да.
«Люби», да? «Люби Бога, люби ближнего». Так вот, ну, как считают археологи, 5000 лет человечество пользовалось лошадьми. Были свои культуры, упряжи, плуга, как на лошади скакать, как на лошади воевать, форма седел, форма кнута, форма уздечки. И вдруг в 20 веке так раз, и все это стало никому не нужным. Сейчас лошадь — это экзотика. Многие ли из нас, многие ли из наших телезрителей знают, как запрячь лошадь? Вот то же самое произошло и с семьей. То есть семья многие века, буквально от Адама и Евы, была одной, а сейчас вдруг стала другой. Действительно, она была патриархальной. На чем строится патриархальная семья? Ну, давайте представим себе чисто поле. Мужчина, женщина. Что им нужно сделать, чтобы выжить?
Построить дом.
Построить дом. Кто будет строить?
Мужчина.
Мужчина. Хорошо. Колодец, ну, вода нужна. Кто будет копать?
Мужчина. Мужчина. Сыновья, если они.
Ну, если уже родились, да. Хорошо. Печку в доме надо сделать? Кто?
Тоже, опять же.
Да, дрова. Мужчина. Женщина может хворост натаскать. Ну, так вот, пойти в лес, завалить там деревья, напилить, наколоть. Кто?
Мужчина.
Мужчина. Ну, так посмотришь, оценишь, ну, вспахать поле. Кто? Мужчина. А поначалу, скажем, пока еще урожай не вырос, там, не знаю, пойти в лес, там, медведя завалить, лося завалить. Кто?
Опять же, да,
опять же мужчина. Вот. Мужчина был действительно главой семьи. От него зависела судьба и жены, и детей. Задача же женщины была рожать, 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 рожать как можно больше. Потому что мои сыновья – это мои помощники и мои защитники. Мои дочки, они тоже работницы. И плюс я их потом их выдам замуж за соседей. Соседи станут родственниками и на меня уже не нападут. А плюс пенсии-то не было. Если у меня много детей, они вырастут. Да, у них будут свои тоже сложности, скорби, проблемы. Но они по чуть-чуть скинулись, себя не обделили. А родителям престарелым хватает вполне. Можно без пенсионной системы вообще обойтись. Поэтому дети и воспринимались как благословение, как благословенная старость, прежде всего. И вдруг в 20 веке все меняется. Ну, сначала по России, да, может быть, по всему миру прокатился даже прокатились катки из нескольких войн. Ну, конкретно Первая мировая, потом в России революция, гражданская война, потом каток репрессий страшных, причем в которых прежде всего уничтожались мужчины активные, здоровые, инициативные. Их раскулачивали, их ссылали в лагеря, строить всевозможные вот эти каналы, там горы сворачивать, ядерную бомбу строить где-то там на Магадане, как раз на Колыме. Потом Великая Отечественная война. Опять-таки, прежде всего, мужчины гибли, самые смелые, самые инициативные, кто первый встал в атаку, кто вел за собой товарищи, они же первыми падали замертво под пулями врага. Значит, выбивался лучший мужской генофонд. Выбивались те мужчины, которые потом бы показали пример своим потомкам, а они уже не могут показать его. Давайте честно, те, кто выжил, не все, нет, не все, были настоящие герои. Но многие из тех, кто выжил на войне, в общем-то, выжили благодаря тому, что прятались за спиной товарищей, как-то старались первые в атаку не идти. Но, вернувшись с фронта, они начали пить. Пить страшно, можно понять, почему. И вот одно наложилось на другое, а женщины научились выживать без мужчин. А женщины стали получать образование такое же, как мужчины. Раньше все-таки социальный статус женщины был ниже, а тут образование такое же, зарплата такая же. Женщины встали за станки, женщины сели за трактора, женщины стали инженерами, женщины стали учеными. Нравится, не нравится, но это факт. И вот я сейчас произнесу некоторую фразу, и вот если наши телезрительницы эмоционально на нее отзовутся, вот так, милые дамы, почувствуйте в сердце вашем. Сейчас я скажу фразу. Если она вызовет у вас радость, да, 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 это так. Или если эта фраза вызовет у вас протест. Нет, я не хочу, чтобы так было. Но если вот эмоционально вас кольнет в любую сторону, значит, в вас это сидит. А фраза следующая. Я должна быть сильной. А что делать? Жизнь такая. Мужикам доверять нельзя. Это установка, которую приобрели наши женщины во время войны, после войны. И она стала клонироваться через поколение в наших женщинах. Уже третье, четвертое поколение после войны. А вот наши женщины, наши девочки, еще маленькие девочки уже растут с этой установкой.
Да, эта идея такая очень живая.
А у мужчин, наоборот, пошел инфантилизм. Инфантилизм на фоне пьяных прадедов, дедов, которые после войны вот немощные, беспомощные. Жена, жене зарплату не отдашь, она все пропьет, значит, муж. Ну что делать? Жена у мужа зарплату забирает. У кого зарплата, тот и определяет, что в семье. Тот и глава семьи. А с другой стороны, раз мужчина зарплату отдал, себя ответственность снял. Он перестал чувствовать ответственность за семью. Тогда же девочки пошли в педагогические вузы, а мужчины почти перестали идти туда, потому что возникла идея, что воспитание детей – это не мужское занятие. Вот последствия того. Колоссальная травма, которая была тогда, мы ее пожинаем до сих пор. И вот тогда семья перестала быть патриархальной. Возникла другая идея, что ладно, нам плохо, мы друг друга гнобим, причиняем страдания, но ладно, жизнь такая, давайте сделаем счастливыми наших детей. Все лучшее детям, наше счастье в детях. Вот сделаем наших детишек счастливыми, даже я это по-другому сформулировал. Давайте причиним счастье нашим детям. Правда, их не спросили, хотят ли вы быть счастливыми. Мы за них решили. Вот тебе, милый, лучшая школа, вот тебе, милый, там, лучший детский садик, вот тебе, милый, по блату в институт и так далее. Но, правда, потом выкатывается счет. Я тебе то, я тебе все, а ты типа меня, вот я на тебя жизнь положила. А ты вот не ценишь, типа там, жениться удумал, там, уйти от мамочки. Вот тогда и появляется манипуляция, что мать у тебя одна. Этот тип семьи называется детоцентричная, когда все вокруг ребенка. Ребенок должен быть один, максимум два. Ну, потому что три – это появилась идея плодить нищету. Кто сказал, что плодить нищету? Ну, вот такая вот установка. Один, максимум два, потому что счастливым сделать легче одного. Но, правда, дети потом это счастье не ценят. И вот на излете уже 20 века, в 21 веке появился новый тип семьи, которая называется демократическая или супружеская, или супругоцентричная. Когда во главе угла сами отношения между мужем и женой, когда нам с тобой хорошо, когда возникает вопрос, а зачем нам вообще дети? Наша пенсия обеспечена, у нас счет, хороший счет в банке, особенно это сейчас свойственно в Западной Европе, в Америке. Я хорошо зарабатываю, и я хорошо зарабатываю. У меня хорошее образование, и у меня хорошее образование. Я без тебя проживу, и я без тебя проживу. Абсолютно равны. И вот они принимают решение вроде как жить вместе. Но это не вот так вот, как было, а вот так вот, вот так вот. И пока все хорошо, они рядом. Но стоит что-то пойти не так, раз, и разбежались. Это то, что мы, к сожалению, можем сейчас видеть у наших кинозвезд, у наших там каких-то, ну, живущих в наши дни. И в России, и за границей, ну, у миллионеров. Развод, конечно, понимают, что это плохо, но это не считается как что-то такое плохое. У такой семьи может быть много детей. Кстати, это может быть очень верующие люди, и большое количество детей вполне может быть объяснено религиозной мотивацией. А может быть, наоборот, отказ от детей.
Child-free.
Отсюда сейчас, идеология, да. Child-free. Да, зачем нам вообще дети? Пускай у нас будет много секса, а зачем нам дети? И женщины делают себе операцию, чтобы не иметь возможности забеременеть. Это вот все отсюда. И опять-таки, нравится, не нравится, ну вот, вот так сейчас. И патриархальная семья, вот вы задали вопрос, сохранилась ли она? Ну, с моей точки зрения, она сохранилась лишь там, где продолжается традиционный уклад жизни, потому что она зиждется на традициях. На том, что дети живут так же, как жили родители, как жили бабушки и дедушки. Вот тогда продолжается традиционный патриархальный уклад. Может быть, где-то в Сибири, там, у старообрядцев, в кочевьях, где юрты в степи, вот что-то такое. Ну, какой-то пародийный вариант на патриархальную семью, может быть, в семьях у миллионеров. Когда вот он добытчик, он, у него счета миллиарды долларов, а она там фотомодель, которую он взял себе, чтобы вот, для представительских целей, ее задача обеспечивать, так сказать, интимные отношения для мужа и держать себя в форме, чтобы муж, когда придет с работы, был всегда рад развиваться. Умственно, эмоционально не собирается. Вот тебе, милые, тренеры, фитнес-тренеры. Вот тебе, милые, Мальдивы, Канары, что хочешь. Езди, куда хочешь. Твоя задача — быть в форме, чтобы меня обслужить. Вот как-то так. Но это не совсем патриархальная семья, это скорее пародия. Вот. А так, в общем-то, в современном обществе, обществе мегаполисов, мы можем говорить о том, что патриархальная традиция утрачена. Утрачена ли она навсегда, пророчествовать не буду. Но чтобы вернуть патриархальную семью, необходимо, чтобы либо резко вырос социальный статус мужчины, либо упал социальный статус женщины. Образовательная разница, социальная разница. Ну, во-первых, сейчас сами женщины на это не пойдут. Во-вторых, скажем так, экономические, исторические предпосылки, вот они для этого ничего не дают. Ну и в-третьих, вот такой сложный вопрос, а можно ли вообще возродить традицию? Я считаю, что нет. Традицию можно, если она утрачена, ее можно реконструировать, изучать, писать о ней книги, диссертации. Могут быть любители там, традиционных народных танцев, традиционных там, народных ремесел. Но это не возрождение традиции, это скорее изучение, реконструкция. Традиция возрождается как традиция лишь тогда, когда она является нормой жизни, не экзотикой, а нормы жизни для, ну, хотя бы 2-3 поколений подряд. Вот если что-то изменится в нашем обществе, и 2-3 поколения подряд будут жить в патриархальных устоях, ну, может быть, та патриархальная семья возродится. А сейчас ситуация такова, что приходится учитывать новые условия. В них живут в том числе и верующие православные христиане. И, значит, возникает потребность в особых школах по обучению диалогу в семье, потому что традиции предков автоматически по умолчанию не работают в наших семьях.
Спасибо за ответ, отец Александр. У нас есть звонок. Мы примем звонок и продолжим наше общение. Здравствуйте, мы вас слушаем, вы в эфире. Пожалуйста, говорите. Мы вас слушаем. Алло, да, пожалуйста, задавайте ваш вопрос.
Алло.
А, да. Ну, видимо, как бы там...
Проблемы со связью.
Нас не слышат.
Добрый вечер,
батюшка.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Вас беспокоит из Санкт-Петербурга. Я думаю, что моя судьба знакома очень многим россиянкам. Это вот неработающий очень долгое время муж, который ну, очень озлоблен, очень сердит на все и вся по отношению. постараться по мере сил любить его и видеть в нем образ Божий, насколько я могу это сделать и в моих силах, да, выступая в каком-то таинстве, естественно, потому что сил бы не было. А вот что вы посоветуете тем женщинам, потому что, ну, очень много дам, вот, у которых моя судьба, потому что 50-летнему мужчине в городе очень трудно найти себя, если он выпал из обоймы.
Угу.
Ну, вот, что вы посоветуете?
Вы знаете, можно я просто, простите...
Я прошу наставления, укрепления, слов укрепления.
Вы меня слышите?
Сейчас,
меня слышите?
Да, ну, сейчас звонок завершится, и мы можем с вами говорить. Вот, да, спасибо вам за ваш очень важный вопрос.
Хотел небольшой диалог, ну ладно.
Ну, к
сожалению, просто, если бы ее посадить сейчас сюда, вот эту женщину, которая звонила, конечно, было бы интереснее. Сразу вопрос возникает, а какова история семьи, из которой вышел ее муж? Как вел себя его папа? Потому что... Я покажу для телезрителей очень важное такое учебное пособие, которое я с собой ношу и показываю людям. Это головной мозг. И вот желтым цветом, желтым, обозначена так называемая лимбическая система. В народе называют ее подкоркой. Но это не научное название, это народное название. И вот эта лимбическая система, она отвечает за бессознательные реакции. Бессознательные реакции как врожденные, ну, глотать... дышать, да, мы даже не задумываемся, когда это делаем, так и приобретенные. Она формируется, информация этой системы формируется прежде всего во младенчестве. Первые 3 года жизни, считается, формируется большая часть того, что у нас записано в наших лимбических системах. Мы их не осознаем. Мы не осознаем эту реакцию, она бессознательная. Но вопрос, когда мне что-то нравится, что-то не нравится, кто-то нравится, кто-то не нравится. Почему нравится это, не нравится то? Вот вам какая каша больше нравится, манная или геркулесовая или гречневая?
Ну, геркулесовая.
Почему?
Вот я не знаю, просто пришлось по вкусу.
Все,
да.
все, правильный ответ, не знаю. Это правильный ответ, не знаю. Что-то было в детстве когда-то, давно забыто, но вот нравится геркулесовая, гречневая нравится меньше. Например, кому-то манная больше нравится и так далее. Вот даже милая женщина, которая сейчас позвонила, из миллионов мужчин, которые прошли перед ее глазами за ее жизнь, почему-то выбрала именно его, вот этого, вот такого. А каковы были отношения ее папы и ее мамы? Потому что информация лимбической системы формируется не знаниями, там логики нет, логика вся в коре. А она формируется примером того, что я вижу и слышу вокруг себя в детстве. И усваивается это как норма. Если у папы с мамой было все сложно, если папа не работал, вел паразитический образ жизни, то бессознательно ребенок, мужчина, мальчик, усваивает, что так должен буду вести себя и я. Если женщина, девочка с детства видела маму, которая тянула на себя, там, не знаю, пьяного папу и решала за него его проблемы, спасала его всю жизнь, то она обязательно из миллионов мужчин выберет себе мужа вот такого же, которого она будет спасать всю жизнь, потом страдать. Причем разведется и выйдет замуж опять за такого же. Это называется психологический сценарий. К сожалению, мы порой не осознавая, как по рельсам, идем по нему. И сейчас я даже больше говорю не как священник, а как психолог. Я получил психологическое образование и специально для того, чтобы более эффективно помогать семейным парам. И вот, собственно говоря, эту картинку, я ее показываю как раз практически всегда на встречах и объясняю людям, что так задумайтесь, да, как много мы делаем бессознательно, без логики, даже наоборот, порой антилогично. Но делаем, вот, считая, что ну как иначе, все так делают, хотя не все. Вот. И что посоветовать? Обратиться к грамотному психологу, обратиться к грамотному священнику. В принципе, у нашей комиссии по семье есть телефон. Люди звонят, когда хотят расторгать церковный брак. А на самом деле лучше бы звонить, когда вот вы еще разводиться не собираетесь, а просто у вас все сложно. Вот самое лучшее тогда звонить. Попасть на наши программы. Помимо супружеских встреч у нас много еще чего есть. И телефон, в принципе, я могу озвучить.
Да, пожалуйста, конечно.
+7 921 316 7007. +7 921 316 7007. Просто позвоните и договоримся о встрече, договоримся о том, чтобы помочь либо я, либо один из наших специалистов. Так что вот так.
Спасибо, Айсис Александр, за вашу отзывчивость.
Угу.
У нас еще один звонок есть. Давайте мы его примем, и тогда вот вы расскажете о тех программах, которые есть.
Хорошо.
Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем.
Алло, да-да-да, здравствуйте.
Да-да-да, я слушаю.
Просто в эфире некоторое отставание идет.
Да-да. Ничего-ничего.
У меня такой вопрос.
Угу.
Как можно познать себя? Вот, допустим, вы говорите, что рядом близких познать, а как можно познать рядом близких людей?
Спасибо.
Спасибо. Да, пожалуйста.
Ну, первое, это важно, первое, это внимательность к себе, в принципе. Вести дневник чувств, например, очень важная тема. Угу. И у нас на супружеских встречах, помните, я говорил, да, непонимание чувств.
Да, да.
Умение понимать чувства – это очень важная способность человека, которую можно и нужно развивать. Понимать как свои чувства, так и чувства другого человека. А с другой стороны, как показывает практика, вот не только практика, все психологи прекрасно знают, психолог сам себе помочь не может. Собственно говоря, и священник сам себе помочь не может. Многие из нас дают духовные советы людям, а сами периодически нуждаются в духовных советах. И мы, отцы, священники, друг другу регулярно ходим на исповедь, регулярно друг с другом советуемся. И это нормально. Поэтому обратиться к человеку, который поможет вам разобраться в себе, понять свои внутренние мотивы, внутренние установки. Так.
Спасибо. Те причины, которые мы разобрали, естественно, с ними нужно каким-то образом разбираться. Угу. И для этого как раз и существуют те программы по работе с семейными людьми, с теми, кто собирается вступить в брак, да, которые вы осуществляете. Расскажите, пожалуйста, о них, чтобы вот люди с ними познакомились и могли каким-то образом обратиться к вам, узнать об этом. Спасибо.
Ну, собственно говоря, что в принципе мы можем делать? Мы можем готовить молодых людей к вступлению в брак, такая катехизация перед венчанием. Мы можем работать с теми, кто уже в браке. Мы можем помогать тем, кто в кризисе, преодолевать кризисы. Мы можем, и этому тоже необходимо учить в наши дни, обучать взаимодействию с детьми, правильно выстраивать отношения с детьми. Ну и дальше юридическая помощь, общесемейный проект, лекции, конференции и так далее, да, чтобы как-то популяризировать правильные семейные ценности, основанные на православной традиции, на православном понимании того, что такое брак. И вот большинство наших проектов, собственно говоря, они исходят из того, что вот эти направления деятельности, и мы их стараемся закрывать. Ну, первый проект, пожалуй, о котором я хотел бы действительно сказать, это наш флагманский проект, это «Супружеские встречи». В Санкт-Петербурге этот проект был запущен в 2010 году, так что уже 8-й год мы его реализуем. Сейчас в наши дни существует Центр супружеских встреч в Екатеринбурге. Его возглавляет отец Дмитрий Ваулин. И у вас, по-моему, даже телефон его был.
Да-да. Телефон +7 912 202 52 52. То есть для Екатеринбурга +7 912 202 52 52.
А для Петербурга, простой, соответственно, все тот же +7 921 316 7007. Угу. Вот. Сейчас создается центр. Я надеюсь, что все-таки он будет запущен в Алма-Ате. Там было уже 2 выезда в Казахстане. В Минске недавно прошел выезд, и в Москве прошел выезд не так давно. В планах этого года у нас еще Калининград, так что мы так потихоньку растем. Основное направление деятельности – это работа с супружескими парами. Мы предлагаем семейным парам выехать в загородную гостиницу, где обеспечиваем каждую пару отдельной комнатой и питанием, снимая с них полностью бытовую нагрузку, потому что, ну, давайте подумаем, чем занимается большинство людей, большинство семей, вот так вот.
Ну, как раз бытом.
24 часа в сутках, 8 часов спим, остается 16. 8 часов на работе, остается 8. Транспорт туда-обратно сколько уходит? Ну, час туда, час обратно. Значит, 6 часов осталось. Пойти в магазин, купить продукты, принести домой, почистить, выбросить очистки, сготовить, съесть, вымыть посуду. Сколько на это уходит? Причем кушаем мы в среднем 3 раза в день. Ну, еще часа 3, а то и 4. Остается 2 часа. Ну, вот эти 2 часа телевизор посмотреть, социальные сети, и все, сутки кончились. И вот так у людей проходит день, 2, 3, год, 2, 3. И друг на друга времени вообще не остается. И вот здесь мы вдруг порой впервые за много лет предлагаем им отложить друзей, товарищей, телевизор, быт, детей. То есть приезжают они без детей. И заняться только друг другом. И поначалу для многих из них это просто шок. И многие признавали, что впервые там, за 20 лет совместной жизни вот наконец-таки остались вдвоем наедине. Значит, это пятница вечер, суббота целый день и воскресенье примерно до 4:30. Uh-huh. За это время мы предлагаем им 11 встреч. У каждой встречи своя тематика. И в конце каждой встречи даем задание, которое они идут выполнять к себе в номер. И что они там делают? Мы их не трогаем, не спрашиваем. Экзамены они не сдают. Может, они там целуются, может, они там ругаются. Это их личное дело. Но мы объясняем им, что им надо делать и как им надо делать. Каких ошибок стоит избежать. Опять-таки, работают ли они? Стараются ли они избегать тех самых ошибок? Мы не проверяем. Это их личная жизнь. Это их выбор. Но, как практика показывает, кто проявляет усердие, как правило, действительно удается проговорить очень сложные ситуации, которые порой годами мешали им жить, отравляли их жизнь. И результаты положительные. Хотя суббота – это очень тяжелый день. В субботу мы часто видим слезы, сопли. Видно. Но в воскресенье, как правило, на лицах уже улыбки. И уже к субботе, к вечеру уже ситуация как-то разгружается. И что важно, это церковная программа, на ней всегда присутствует священник, каждая встреча заканчивается краткой молитвой, а в субботу вечером служится вечерня, на всеночное там просто времени не остается, но вечерня служится обязательно, и исповедь. А в воскресенье прямо в этой гостинице мы служим божественную литургию. Митрополит благословляет, берем с собой антиминс, у нас есть престол, жертвенник, облачение, сосуды, все как положено. Если есть рядом где-то храм, то тогда на литургию идем в ближайший храм, договариваемся. Если же храма нету, а часто возникает такая ситуация, что вот, может быть, и есть отель, и рядом храм, ну, например, какие-то завышенные цены, и людям их не потянуть. А тот отель, который устраивает нас и по цене, и по качеству, ну вот рядом храма нет. Но поскольку основы миссионерской концепции Русской Православной Церкви допускают служение литургии вот, в миссионерских целях в таких временно оборудованных часовнях, собственно говоря, мы, получается, в одной из комнат делаем такую часовню и прямо там, в отеле, совершаем божественную литургию. И, кстати, очень часто многие даже вот, первый раз в жизни причащаются на таком выезде, вообще, ну, когда та самая ситуация, когда, например, жена верующая, муж неверующий, тут вдруг муж идет на исповедь, он причащается, и, что важно, продолжает причащаться потом. То есть, оказывается, у супружеских встреч есть еще очень важный такой миссионерский аспект. Вот как-то так это проходит. Потом, для тех, кто был на таком выезде, раз в месяц мы их приглашаем на встречу по вечерам. Это раз в месяц, это не так напряженно, рассматривается лишь одна тема. Это как бы такие встречи-продолжения, чтобы не забывались принципы диалога, понимания чувств. Опять-таки, у каждой темы встречи своя тема. Они более непринужденные, проходят за чашкой чая, за таким дружеским общением. И те, кто были на выезде и регулярно посещают эти последующие встречи, мы говорим, вот, следующая тема будет такая-то. Может, кто-то из вас возьмет ее на себя? И если какая-то семейная пара говорит, да, давайте, нам эта тема близка, они тему берут, раскрывают, если у них получается хорошо, то вот ведущая пара. А для выезда требуется минимум 3 ведущих пары плюс священническая пара. Ну или хотя бы 2 ведущих и священническая пара. Это вот как бы такое направление деятельности. Плюс у супружеских встреч есть второе направление деятельности. Программа называется «Счастье навсегда». Это вот эти же ведущие пары проводят программу подготовки молодых людей к вступлению в брак. Это пары, которые еще не в браке, они уже нашли друг друга, они уже подали заявление в ЗАГС или думают подать заявление в ЗАГС. Ну, или бывает, что уже в браке, но не так давно, только-только, например, поженились, обвенчались. Такой вот школа молодого бойца. Это 9 занятий в течение 9 недель, то есть это тоже раз в неделю. И там тоже своя последовательность тем, такая вот глубокая катехизация перед венчанием. Получается, что где-то 2,5 месяца уходит на вот эту программу. Далее, когда мы стали заниматься вот этими проектами, встал вопрос, хорошо, вот есть муж, есть жена, мы им помогли, хорошо, а есть дети, что с ними-то делать? Можно ли те же принципы диалога, те же принципы понимания чувств друг друга использовать в общении с детьми, в воспитании детей? И вот так возник третий проект, который называется «Школа для родителей и воспитателей». Это отдельный от супружеских встреч проект. Если там ведущие пары – это обычные семьи, просто специально подготовленные потом, то здесь все-таки мы приглашаем профессионалов, психологов, педагогов. Это 10 занятий. И ну, фундамент тот же самый. Те же самые идеи, те же принципы. Поэтому те, кто был на супружеских встречах, очень органично переходят в школу для родителей. И какие-то темы, могу сказать, что в школе для родителей проходят даже более глубоко. Ну, там все-таки профессионалы. Еще одно направление деятельности – это помощь парам в кризисе. Это вот то самое, отвечать на звонки, пытаться людей вытаскивать на разговор. Здесь прежде всего работают наши психологи, то есть те, кто имеет психологическое образование из числа наших ведущих супружеских встреч и из числа тех, кто задействован в школе для родителей и воспитателей. Я, как я сказал, тоже получил психологическое образование, поэтому иногда тоже консультирую людей вот в такой ситуации. Но, как правило, итог консультации, чаще всего мы все-таки, разгрузив здесь сейчас сложную ситуацию, все же предлагаем потом поехать на выезд супружеских встреч. Потому что по эффективности выезд больше, чем просто даже двухчасовая консультация. Есть у нас тоже действует проект балов. Опять-таки, когда исчезла танцевальная культура и народная, и бальная, исчез очень важный момент умения людей взаимодействовать друг с другом, чувствовать друг друга без слов. А это крайне важно в семье. Когда два молодых человека танцуют, они могут понять, ну, девушка, парень, они могут понять, что они себя представляют даже на телесном уровне, без интимных отношений. Когда исчезли танцы, когда бальные танцы теперь это удел небольшой кучки любителей хореографии, а народные танцы, опять-таки, удел небольшой кучки любителей фольклора, а большинство людей не танцуют. Или танцуют в ночных клубах, где, в общем-то, это не совсем танцы, это есть такое, простите, грубое слово, выпендрёшь. Вот когда нормальных танцев нет, то у молодых людей ничего другого не осталось, как кроме как познакомившись, скорее в койку. И начинается грех. И начинается то, что вот мы сейчас видим, так называемые гражданские браки и все прочее. И вот этот аргумент, ну как же, нам же нужно как-то понять, с кем я живу, прежде чем жениться. Вот оказывается, раньше этому помогали танцы. То есть без греха можно было понять, с кем ты имеешь дело. Таким образом, развитие танцевальной культуры – это профилактика внебрачных отношений, профилактика греха, это помощь людям в более, даже более глубоком понимании друг друга, вот не только в интимном плане, но и в бытовом плане, потому что ну, кто ведет в танце? Он, она, так интересно даже.
Да, это важный момент.
Вот. И в итоге мы стали эти балы регулярно устраивать, и я смотрю, что если раньше как-то церковь относилась к танцам скорее негативно, то сейчас очень часто всевозможные балы организуются молодежными парохиальными отделами, там межвузовская ассоциация «Покров» и так далее. То есть церковные структуры стали организовывать танцевальные программы.
Слава Богу, это очень ценно. Угу. Совершенно незаметно прошло время нашего эфира, к сожалению. Да. Поэтому я хотел бы, отец Александр, в прямом эфире вас пригласить в последующем, принять участие в наших передачах. И сегодня было много звонков, на которые мы, к сожалению, в силу ограниченности времени ответить не успели. И, конечно же, остается еще много вопросов и о направлениях, может быть, каких-то отдельных стоило бы поговорить подробно и телезрителям на вопросы ответить. Поэтому буду рад, и думаю, многие наши телезрители, если вы придете к нам еще. Спасибо вам огромное.
Спасибо большое за приглашение. Ну, надеюсь, тоже быть еще здесь, в этой студии, не раз. И, может быть, действительно есть смысл подумать о том, чтобы в последующих передачах чуть больше дать возможности ответам на звонки. Я понимаю, что хочется сказать все, и проблема насущная, но время неумолимо. Я согласен.
Конечно. Поэтому благодарю вас за
спасибо
то,
вам.
Что нашли возможность. Дорогие друзья, сегодня в студии телеканала «Союз» с вами были протоиерей Александр Дягилев и ведущий Михаил Проходцев. Мы желаем вам всего доброго и до новых встреч в эфире.